Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Кровь Иисуса». Сегодня шестая, заключительная часть. Господь Иисус выступает как апостол, как посредник. Апостол означает уполномоченный, посланник или посыльный. Апостол нашего исповедания, что по смыслу мы находим в Евангелии от Матфея, в главе 11, стих 28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Дело умилостивления совершено Иисусом для Бога и для всех людей. Умилостивление, хотя его хватает, чтобы убрать грехи всех людей мира сего, чтобы упорядочить для Бога все вопросы греха и восстановить его славу, но умилостивление все же еще не значит, что человек будет спасен. Теперь выступает оратор, менеджер неба, Иисус Христос, провозглашающий, делающий рекламации, Герольд, и говорит: «Придите ко мне все, кто только желает, и берите». Этот голос Иисуса мы слышим уже в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, в главе 55, стих 1. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». В вине мы прообразно видим радость, а молоко символично указывает на Евангелие, радостную весть о спасении. В этом мы видим призыв Бога через Господа Иисуса. «Придите все и позвольте себя спасти». А кто воспользуется этим предложением, кто ответит на этот призыв Бога, тот испытает с Богом примирение. Между универсальным умилостивлением для всего мира и примирением, что мы найдем у Бога принятие, стоит посредник, который как в Ветхом, так и в Новом Завете говорит: «Придите ко мне, и жаждущие, идите все к водам» или «без платы». Переходим к пункту 8. В пункте 7 мы коротко рассмотрели посредника, поэтому переходим теперь к пункту 8, который гласит «Примирение посредством заместительства». Здесь следует заметить, что в переводе русской Библии вместо слова «примирение» в основном применили слово «очищение», особенно в Ветхом Завете. Об этом замещении Писание не говорит, что оно совершено для всех людей, а умилостивление – да, для всех, но с этим мы не имеем ничего общего. Святой Дух сообщает нам в Писании, что Господь Иисус вознес на себе на Голгофском кресте грехи всего мира. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна в главе 1, стих 29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». А также искупление совершил Господь Иисус для всех, то есть своей кровью Он заплатил за грехи всех людей мира сего, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Повторяю, предавший себя для искупления всех. Этот факт дает практически каждому грешнику возможность спастись для жизни вечной. Но беда в том, что далеко не все люди принимают это предложение Бога, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. А о тех людях, которые примут это предложение Бога, мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И отдать душу свою для искупления всего лишь многих, но не для всех. В этих многих здесь мы видим тех людей, которые примут предложение Бога и позволят себя спасти. Тот же смысл заложен и у пророка Исаии в главе 53, стих 12. «Посему я, — говорит Бог, — дам ему, то есть Иисусу, часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Мы с вами знаем, что Библия не может себе противоречить, поэтому мы должны знать, что и в этом тексте имеется в виду тот же смысл, что и в Евангелии от Матфея в главе 20, стих 28. Если в Евангелии от Иоанна в главе 1, стих 29 читаем «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», то мы не можем сказать, что у пророка Исаии в главе 53, стих 12, он понес на себе грех только многих. Он не понес грех только многих. Идентичные сообщения мы имеем и в нескольких следующих местах Писания. Послание евреям, глава 9, стих 28. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы нести грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 28. «Ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Мы являемся, собственно, теми, которые заработали смерть, а Господь Иисус все сделал. Он нес вместо нас на себе наши грехи, а примирение является таким образом одновременно и прощением грехов. Но умилостивление и замещение Святое Писание никогда не путает. Согласно первого послания Иоанна, глава 2, стих 2, умилостивление совершено Иисусом для всех людей мира сего. Читаю этот текст. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Но, в принципе, оно совершено сначала только для Бога, а затем оно имеется в наличии и для всех людей. А примирение с Богом, нашим Небесным Отцом, мы получили через Господа Иисуса, как читаем в послании Римлянам в главе 5, стих 11. «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. А примирение является чисто личным делом для таких, которые хотят верить в Иисуса Христа. Об этом читаем в стихе 10 этой же главы. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». А также во втором послании к Коринфянам в главе 5, стих 18. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, чтобы мы об этом свидетельствовали другим. Примирение с Богом произошло. Приходите к Иисусу». И дальше читаем в стихах 19 и 20. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Стих 20. «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, просим, примиритесь с Богом». И дальше читаем в послании к Колоссянам в главе 1, стихи с 20 по 22. Возьмем еще и 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, всех нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Все вещи на небесах, которые на основании восстания ангелов были осквернены, Господь Иисус очистил Своей кровью. Эти вещи имеют прямое отношение к раю». А во втором послании к Коринфянам в главе 12 стих 2 читаем о том, как апостол Павел был восхищен до третьего неба, до рая. Читаю этот стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Это третье небо и есть рай. Кровь людей Бог определил центром в человеческом теле. Кровь людей содержит в себе самое важное и решающее, то есть его душу. Поэтому кровь в глазах Бога святая. Кровь является местом хранения души. Поэтому Бог запретил употреблять кровь в пищу. На основании этого употребления крови в пищу наша личность теряет свою святость. Об этом читаем в Деяниях апостолов в главе 15, стихи 19 и 20. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздержались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Откуда это правило вообще исходит? Обратимся для этого к книге Левит и в главе 17 прочитаем стихи с 10 по 15. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится, и всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Я думаю, что в этом отрезке Писания в отношении крови животных все предельно ясно написано, как с нею следует поступать. Поэтому, если мы заколаем наших животных для употребления их в пищу, то Слово Божье говорит, что мы не должны подставлять посуду для улавливания крови, чтобы ее затем приготовить для употребления в пищу. Мы не должны также покупать в магазинах кровяную колбасу и другие изделия из крови. Все люди мира сего виновны в смерти Иисуса Христа, потому что Бог не может видеть, чтобы в области Его власти существовала неправедность. А Его областью власти является все, поэтому Бог не может терпеть неправедность. Как праведный Бог, Он должен создавать, должен творить праведность. Поэтому Он посылает к нам на землю Своего Сына. А поскольку Иисус пришел и умер, то все люди на основании своих грехов, которые Иисус вознес на себе на крест, виновны в Его смерти. Все люди виновны в том, что Сын Божий должен был прийти на землю и пролить свою кровь для спасения людей по благодати. Поэтому каждый человек виновен в пролитии крови Иисуса. Только те люди, которые говорят: «Дорогой Небесный Отец, мой Господь, Ты прав в том, что осуждаешь меня по причине моих грехов». Таким людям Господь Иисус дарит свою кровь и говорит: «Вот моя кровь, бери и омойся ею от своих грехов, и тогда мы становимся свободными от вины и смерти Иисуса». Поэтому при праздновании вечери воспоминания смерти Иисуса мы не должны себя уравнивать с неверующими, с недостойными, которые несут еще на себе вину в смерти Иисуса. В таком совместном участии в праздновании вечери мы оскверняем себя. Этого Бог не может видеть и терпеть. Поэтому и мы, все дети Божьи, должны взглянуть на эти вещи глазами Бога. А теперь обратимся еще раз к ангелам. Сатану и его демонов, всю власть тьмы, Бог не примирил с собой и не простил им их преступления, потому что они, видев Бога, отпали от Него Поэтому Бог не восприемлет ангелов, как читаем в послании евреям в главе 2, стих 16. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Сатану и всех его демонов Господь Иисус уже победил своей смертью на Голгофском кресте, потому что его кровь обладает такой силой и властью, как читаем в послании евреям в главе 2 стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, а также демонов, согласно посланию Колоссянам, глава 2, стих 15, когда он, то есть Иисус, раздел начальство и власти, то он открыто выставил их на позор, одержав над ними триумф, то есть триумфальную победу. Но в скором будущем Господь Иисус окончательно сокрушит сатану и всех его демонов, как читаем в послании Римлянам в главе 16, стих 20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. А нам Господь Иисус подарил свою кровь через веру в ее спасающую силу. А поскольку мы должным образом воспользовались его кровью и спасены для жизни вечной, то больше не несем вины ни в отношении наших грехов, ни в отношении смерти Иисуса Христа. Хотя на тему «Кровь Иисуса» можно еще много полезного для детей Божьих сказать, но я завершаю на этом данную тему и желаю всем вам при исследовании этой темы обильного Божьего благословения, личной радости и духовного роста во славу нашего Небесного Отца и нашего Спасителя Господа Иисуса. Аминь.